Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Наш город посетил преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктор медицинских наук, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Санкт-Петербургской митрополии, священник Григорий Григорьев. Он провел беседу «Грех как зависимое поведение» в храме святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга. Полагаем, что эта беседа должна быть представлена широкому слушателю, поэтому предлагаем вашему вниманию ее очередную часть.
Ну как вот вы считаете, вот, в принципе, вот, у вас как вас обняло? С первой заповеди. А скажите, а вот вы когда причащаетесь, я не знаю, часто, редко, если бы вот у меня, ну конечно, все зависит от священника, сейчас... У нас принята новая концепция Русской Православной Церкви по причастному правилу. И всегда у нас было две дороги было в православии. Мягкий путь, который назывался икономия, и жесткий путь акривия. Жесткий путь, он предъявлялся к подвижникам, там, к монашествующим, к пустынникам, скимникам, а мягкий к мирянам применялся путь. И апостол Павел говорил, младенца сначала кормят жидкой пищей, а когда он вырастет, уже твердой пищей. И 121-е правило 6-го Вселенского собора говорилось, проявлять к человеку милосердие, сострадание, дабы не ввергать душу страждущего в стремнины отчаяния. Какое, как сказано. Дабы не ввергать душу страждущего в стремнины отчаяния. Вот такой был подход. А сейчас у нас взяли правила 17 века, для жестких аскетических монастырей и перенесли механически в советское время на всех мирян для того, чтобы людей окончательно отвести от церкви. А как вы думаете, какие были посты, когда люди каждый день причащались? Ну какие? Среда, пятница и Великий пост был. А откуда появились остальные посты? А остальные посты появились для тех, кто не мог поститься в Великий пост, а вспомогательные. Ну по каким-то причинам не мог человек попоститься, ему давалась возможность. Но вообще-то пост, вообще-то, первохристианский, это вообще был голод в то время. Они под постом подразумевалось полное неприятие пищи, потом это все. Это не является обязательным правилом. Так вот сегодня, конечно, на усмотрение священника дана возможность, как бы, ну, кому-то жестче, кому-то мягче, но правила очень смягчили причастное, и разрешено индивидуально подходить. И здесь надо индивидуально с каждым. Кому-то надо такому духовному человеку потверже, кому-то помягче. Как вы думаете, а вот те, кто причащается, вы всегда чувствуете встречу со Христом, когда причащаетесь, или не всегда? А вот говорят, что вот если причащаться недостойно, то это во вред пойдет. А как вы это понимаете? От Бога вообще может прийти вред? А Бог может наказать человека? Любящий отец. Из притчи о блудном сыне, это вот образ Бога. Он как вообще? Какие действия наказательного характера он принимает? Он ждет, пока сын вернется. Человек всегда может наказать, уходя от Бога. Так какой же вред может быть от причастия? Недостойно. При этом мы знаем, что достойно причаститься невозможно. Вы прочитайте любую молитву причастия. Вот возьмите пятую молитву причастного правила Василия Великого. Начало молитвы. Господи, я недостоин. И принимая тело и кровь, я себя осуждаю и себе суд, и ям, и пью, сам себе суд. Но ты, Господи, мытарь оправдивый, хананею помилуй, не ради моего недостоинства, а ради твоего великого чеколюбия, прости мне прегрешения многих моих прегрешений. Вот мы когда умрем и предстанем перед Христом, Он нам скажет, ты же знаешь, все твои грехи прощены, я в смертном кресте принял, но ты простил тех, кто тебя обидел. По моему примеру. Помните, главная наша молитва. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Скажите, когда священник человека причащает, он говорит, в оставлении грехов в жизнь вечную. Но оставление грехов может произойти в той мере, в которой мы простили тех, кто нас обидел. А если мы тех, кто нас обидел, не простили, то и Господь нам не может простить грехи. А если нас много обидели, то что это значит? Что мы нуждаемся в многом прощении. Всегда есть какие-то грехи, которых мы можем не понимать и не осознавать. Не потому, что мы что-то плохое сделали. Может быть, это на 12 поколений наших предков. Откуда мы знаем? Только мы можем это преодолеть и тем самым помочь нашим предкам, которых мы можем даже и не знать. Но это не может быть несправедливо. Смотрите, как отличается психология современных людей от психологии святых отцов. Вот они вечером встречаются и говорят: отче, как прошел день? Он говорит: ужасно, никто грязью не облил, не оклеветал, не понес. Что-то не так мы живем, плохо молимся, отче. На завтра встречаются счастливые, радостные, все, унавозили, обильно расцветем пышным цветом. Господи, мы их простили, по твоему примеру. И у них все уходило сразу, моментально. Почему? Почему любили вот эту всю? Потому что от грехов освобождали сразу же. Это был главный источник стяжания благодати. Так вот, когда мы причащаемся недостойно, Господь проходит сквозь нас. И когда Он проходит сквозь нас, повреждается наша вера. Он говорит: хожу на это причастие, это бабушкины сказки. Но вера повреждает, человек отходит от Бога. А как простить? Как простить? Ведь бывает невозможно. Это невозможно бывает простить. Просить Бога о благодати прощения перед той же чашей. Говорит: Господи, я абсолютно недостоин, я даже простить не могу, но ты все можешь, помоги. Дай мне силы для прощения, помоги мне это все преодолеть. Понимаете, нет? Вот, собственно, вот это главная подготовка. А как? А все остальное, человек. Человек и есть человек, слаб человек. То есть аддиктивное, зависимое поведение – это поиск Бога в аду. Это очень просто. Очень просто. Лукавый говорит: зачем тебе жить по заповедям, выполнять правила, преодолевать трудности? Съел и порядок. Вот. А потом приходит ломка после. А как вы думаете, состояние опьянения, оно имеет какое-то сходство с получением благодати? При получении благодати человек может опьянить? Но помните, когда в день Троицы Пятидесятницы на апостолов сходит благодать Святого Духа? И они были как пьяные. И Петру говорит: слушайте, они напили сладкого вина, когда на разных языках заговорили. А тот говорит: братья, третий час дня, вы же знаете, иудеи не... Да, точно, не подумал. Иудеи в третий час дня не могут принять. Обвинение снято. Потому что, конечно, вырабатывается внутренний алкоголь от благодати, вся физиология человека изменяется. И когда человек живет по заповедям, то у него физиология нормальная, здоровая. Когда он совершает грех, то изменяется его физиология. И в конечном счете, при определенном повторении рождаются болезни. И чем глубже болезни, тем труднее избавляться от греха. Потому что надо и болезни лечить, и физиологию восстанавливать. И как-то вот и одного покаяния недостаточно будет. И для того, чтобы было покаяние, тоже надо, чтобы у разбойника лютого совесть Господь пробудил. То есть я хочу сказать, что куда ни посмотри, все вокруг причастия выстроено. И повторяю еще раз, по моему глубокому убеждению, раз в неделю, это чтобы не умереть. Вообще-то, эту заповедь никто не отменял и никто не оспаривал. 6 дней работы, 7-й отдай Богу. Но вообще-то это же конкретно сказано, правда? А в каком смысле православный христианин отдаст Богу? Поэтому, по идее, надо в воскресенье праздник идти на литургию? Скажите, а когда человек на литургии находится и не причащается, как вы к этому относитесь? Раньше за это бы отлучили от церкви. Это было недопустимо. Божественная литургия, общее делание. Вот вас бы пригласили на пир к царю, например, или к президенту. Вы бы пришли, побывали бы в трапезной, посмотрели бы, как пища готовится, и не пришли. Это было бы высшая форма неуважения. Или вы бы пришли в больницу, поставили бы в регистратуре, почитали бы объявления, но к врачу не пришли, лекарства не приняли. Покаянный канон, причастное правило. Как вы думаете, в тексте божественной литургии есть? Несомненно. Вот почему, конечно, всегда исповедь во время литургии – это крайне нежелательное дело, это же общее делание. То есть люди должны участвовать. В идеале даже в старые времена весь храм пел литургию, то есть все знали ее наизусть. Это общее делание. А человек говорит: а я свидетель. Свидетель чего? Как хлеб и вино превратились в кровь и плоть Христа? Как? Это неправильно, понимаете, в принципе. Но было в то время литургия оглашенных. Оглашенный, раз не причащаешься, на оглашенных должен выйти, по идее, так должно быть. Вы такое видели, полный храм народа, там 5 человек причащается. Видели такое? Это вот вообще, это с точки зрения вот всего вот этого дела, это особая форма духовного какого-то измененного состояния сознания, по-другому не скажешь. Вот у меня на Рождество причащало 700 человек в храме. Я считаю, это немного. Воскресные дни, где-то 400-500 причастников. И что-то нормально. Вот у нас причащаются все, кто приходит на литургию. То есть это самое главное. Вот только через это все будет решаться. Понимаете, да? То есть, глядя на нас, все окружающие люди, что должны сказать? Православные. Самые красивые, самые счастливые, самые... Да, хорошо, они с Богом прямо общаются. Хотел бы я быть. А как сегодня это выглядит на практике? Хотят дети быть православными, когда смотрят на православных родителей? Знаете, такое ДВР. Дети воцерковленных родителей. Их детство так водили в церковь, что они ненавидят православие. Их заставляли поститься, их тащили. Да детей надо в церковь брать, говорит, будешь хорошо себя вести, может быть, я возьму в церковь, как награда самая большая. Вот мы когда служим литургию в верхнем храме, у нас в нижнем сразу накрыты столы, все идут пить чай, там у нас пирожки очень вкусные. Дети знают, что после литургии сладкий пирожок получают. Потому что у них должна в памяти остаться радость, свет от этого, от всего, понимаете? Это очень важно. И есть еще такое заболевание, кроме ДВР в православии, ПГМ, знаете такое, нет? Это православие головного мозга. Вот чтобы в это не уйти, понимаете? Ведь иудеи талмудисты выполняли 611 заповедей. Вы не представляете, как они закон выполняли. Нам даже в их сторону и глядеть невозможно. Ну и чем это закончилось? Тем, что распяли Христа. И все эти праведники, Господь же сказал, милости хочу, а не жертвы. Именно дух любви должен над всем превалировать. Если у нас нет духа любви, то мы попадаем в зависимость. Отсутствие духа любви – это и есть аддиктивное поведение. И тогда посещение храма, удаляет человека от Бога. Может такое быть? Легко. Когда одного святого старца спросили, зачем Господь попускает злых пастырей, он сказал, чтобы уводить за собой в ад злую пасту. Чем ниже опускается духовный уровень общества, тем ниже опускается духовный уровень священства. Каков поп, таков приход. Слышали такое? А можно сказать, каков приход, таков поп. И такое можно сказать. Что заслужили, то и получили. И дело здесь не в Боге. И сила таинства она везде одинакова, а дело в душе человека, в его ценностях. Ищите прежде Царство Небесное, все остальное приложится вам. Ведь и преподобный Серафим Саровский говорил, главная наша цель православных людей – стяжание благодати Святого Духа. Если человек занимается стяжанием благодати Святого Духа и не становится самым счастливым в мире человеком, то что он стяжает? Как думаете? Ну что-то он не то стяжает. Так не может быть, в принципе. То есть он должен жить все лучше и лучше, с каждым днем, во всех отношениях. Вот это вот и есть нормальное состояние православного человека. И еще, запомните, что основной закон психиатрии, сейчас много психических болезней, их количество увеличивается, нарастает. А основной закон психиатрии говорит, дураки с ума не сходят, с ума сходят умные. Количество болезней, потому что умных слишком много стало. А вы не думали о том, почему Иван Дурак вообще был любимый персонаж? Что за персонаж дурак вообще? Не думали, нет? А что, он был дураком вообще? А что дурак? Он был просто, ну, хороший человек. Всех прощал, зла ни на кого не имел. Умные братья, умные братья. Помните конька Горбунка? Ну что, получили 10 шапок серебра. А тот царем стал в конце сказки. Так кто дурак? Надо разобраться еще. Когда человек идет по пути благодати, он постепенно начинает считать себя полным дураком. Понимает, что вот это все так и есть на самом деле. Ну а что мы можем знать? Ну всякий человек есть ложь. Как только без любви мы что сказали, это есть ложь. Помните, любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине. Всему верит, все надеется, все прощает, все покрывает. Это образ разводного лоха. С точки зрения мира, влюбленный он является идиотом. А при этом апостол Павел говорил, мы сор мира, выметаемый из избы. Если я имею все знания вселенной и мертвых оживляю, но любви не имею, я ничто. Моя вера. Понимаете, что я говорю? Вот что значит ищите прежде Царство Небесное, правды Его. Можно сказать, что это и есть стяжание благодати Святого Духа, которое является основной целью. И самое главное, по мере углубления души благодать не уходит. Ведь когда душа широкая, но не глубокая, Человек благодать получил, вышел из храма, ему позвонили, благодать у него вся ушла, так? Нет? То есть никто не учит, как эту воду сохранять полученную, живую. Вот для этого надо углублять душу, просить Бога о приумножении разума. И когда вы будете умнеть перед Богом, то вы будете глупеть перед людьми. Почему у вас так много было? Блаженных, юродивых. С точки зрения мира они были, ну, какие сумасшедшие люди, ненормальные. С другой стороны, их вроде все любили и как бы так вот к ним относились нормально. Я не знаю, но вот для меня нормальный приход, когда все улыбаются. Вот это нормально. Это не как придурковатость. Вот тут очень какие-то положения. Чему радуются? Слушайте, можно подумать, можно радоваться чему-то. Слушайте, а чему пьяный радуется? Да он радуется всему. Пока у него уровень алкоголя в крови. А у человека верующего, у него тоже уровень алкоголя в крови. Только у него от благодати это все идет, а не от принятия извне. Верующий это тоже поддатый, только Господь это делает. Поэтому я так считаю, что на самом деле умный тот, кто счастливый. А сейчас ведь признак ума, говорит человек, говорит, я, говорит, никому не верю. Вот он жил, и он таким умным стал, что он никому не верит. Это высочайшее достижение ума. Вообще никому не верю. Ну молодец вообще. Пойти надо и удавиться после этого сразу. Чего мучиться дальше? Что это за жизнь такая? Вам вообще понятно, да, то, что я сказал? Что распространение зависимости происходит из-за того, что нет у людей высших нравов духовной ценности. Или они есть, но их приоритет незначительный. А количество психических заболеваний происходит от того, что все сильно умные. Вот чем хороша учеба? Во время учебы каждый имеет возможность почувствовать полным дураком. Это очень полезно. Взрослому человеку напрячь свой мозг, чтобы он затрещал. И понял, что точно, дебил я полный. Как это полезно вообще? Это сразу уровень психологической защиты резко повышает. Же дураки с ума не спорят. Это очень интересное состояние, когда уже взрослые люди попадают на учебу и чувствуют себя дураками. Так полезно это вообще? С этой точки зрения... Это очень полезно. И вот я когда оказался в Санкт-Петербургской семинарии, мне говорят, семинарии 200 лет, но еще не было случая, чтобы действующий профессор был семинаристом. Такого не было случая. И когда мне пришлось за год сдавать 70 экзаменов, ну как, что я могу сказать? Ну так, затрещало у меня все по швам. В академии научили сдавать экзамены? Чего научили сдавать экзамены в академии?
Те, кто находится в зависимости, они в основном... Как мы говорим, выцерковленный или неверующий, да? Где-то должен быть переход к вере, где он? Вот та точка, тот переход. Как ему зайти-то на высший уровень?
Вы знаете, вот я бы только не хотел, чтобы у вас сложилось такое впечатление, что я знаю ответы на все вопросы. Я их, конечно, не знаю. И поэтому мне очень важно, чтобы когда мы о чем-то говорим, что это было наше общее исследование. То есть вот сейчас вот мы это исследуем, вот то, что вас интересует. Вот вы сказали, делающий грех есть раб греха. Но вы понимаете, в чем дело? Вы согласны, что раб греха это все-таки уже болезнь? То есть рабом становишься постепенно. То есть при первом повторении греха, вот старец Паисий говорил, бороздка в колодец, ну бороздка. Сначала она небольшая, и чем глубже она пробивается, тем в большей степени ты становишься рабом греха. И если сказать, чем отличается страсть от греха? Страсть это закоренелый грех, болезнь это закоренелый грех. И глубина греха беспредельна, как бездна, не имеющая дна. И у каждого человека будет разная вообще форма вот этого состояния. Поэтому так вот просто сказать, если человек, например, одну затяжку сделал табака первый раз в жизни, ему будет плохо, он сделал грех. Но он ни рабом не стал, ему и плохо, и у него защита сработала. И это совсем не то, когда он курит 6 пачек в день, ну, грубо говоря. Есть очень большая разница. И здесь надо очень подходить дифференцированно. Это то, что касается раба греха. Что грех греху рознь. И все это очень индивидуально. И все это вот по-разному. Помните грехи? Слепорожденный, 37 лет. Говорит, кто виноват, он или его родители? А говорит, не он и не родитель, а чтобы на нем чудо Божие свершилось. И такое может быть. И этого никто знать не может. Но мы можем просить Бога, чтобы Он указал нам путь изменения нашего состояния. Второй вопрос, который вы спросили, как перейти от греха к вот этому состоянию. от всякого греха будет разные даны дороги и разные пути. Если мы говорим о грехе пьянства, то, естественно, мы понимаем, что без Божьей помощи мы с этим не справимся. Это первое. Второе, можно сказать, любой человек, находящийся в зависимости, не имеет веры. И его любое обращение к Богу будет формальным и неискренним. И он не может обратиться к Богу, потому что веры не имеет. А было бы вера, не попал бы в зависимость. Само наличие зависимости подразумевает отсутствие веры. И о каком может быть покаянии речь, когда нету веры должной? Если бы была вера, не было бы зависимости. Это вам понятно, да? Что остается? Нужда. Многие из вас знают, тем, кто не знает, напоминаю. Любимого мной митрополита Антония Суровского, преснопамятного. Однажды в нашем доме в Англии завелись мыши. Мыши были повсюду. Было нашествие мышей. И ловить их капканами нам было жалко, травить мы их не могли, потому что больная бабушка 90 лет крошки подымала, боялась, что она отравится. И тогда я вспомнил, что есть древний чин изгнания мышей из дома. Нет, не только мышей, там змей, тараканов, клопов, нечистые силы, в том числе мышей. Но будучи по образованию врачом, я понимал, что моей веры будет недостаточно. Потому что я врач, я верил в мышеловку, в яд, но я вот в чин изгнания мышей, мне как человеку, получившему медицинское образование, это было трудно представить. При этом, будучи верующим, я понимал, что те, кто чин изгнания мышей составили, они в это верили, мыши уходили из дома. Я обратился к Богу с таким обращением. Господи, ты знаешь, что я совершенно не верю в возможность изгнания мышей из моего дома при помощи молитвы. Но те святые подвижники, которые составили этот чин, в это верили. Поэтому, Господи, не по моему неверию, а по их вере, изгони мышей из моего дома. И тут же из-под камина вылезла мышь. Говорит, я ее перекрестил, и она вот так села. Я пошел, принес древний требник и английской мыши на церковно-славянском в течение часа читал чин изгнания мышей. Она час вот так сидела. Потом, говорит, я ее перекрестил и сказал, пойди расскажи своим сродникам, что вы нас достали. И после этого в нашем доме никогда не было ни одной мыши. Самое главное не лукавить с Богом и не делать никаких формальных обращений. Надо сказать, Господи, я-то не верю, но мне очень плохо, я хочу измениться. У меня велика нужда. То есть здесь речь идет о крике. Вот когда человеку больно, он кричит. И в принципе, я хочу изменить свою жизнь, свою судьбу. А дальше, вот если при алкоголе, например, это зарок. Обращение к Богу за помощью. Крик. Крик. Господь дает благодать исцеляющую. А уже потом приходит вера. Веру надо заслужить. Вот будешь жить по заповедям, начнешь замечать происходящие события, придет вера. Перестанешь жить по заповедям, вера уйдет. Она уйдет и все, скажет, да нету никакого Бога. Это моментально наступит. Вот ходишь в храм легко, перестал ходить, уже и не прийти в храм. Это моментально наступает. Я не знаю, я ответил на ваш вопрос, нет?
Да.
Нужда. Только не надо из себя ничего изображать. Вот для Бога самое страшное формальное. Вот почему я, например, против исповеди во время причастия? Хотя мы иногда вынуждены это проводить, потому что некоторые люди так привыкли, и, ну, чтобы их не искушать, мы это проводим. Да потому что исповедь превращается в билет на причастие. И все стоят в очереди, в литургии не участвуют, не молятся, идут, успею, не успею. Билет на причастие. То есть, ну, не в этом же смысл исповеди. Она должна все же в идеале отдельно проводиться. И если человек, в общем-то, часто причащается, у него такого особого ничего нет, ну, в Греции, в других странах, и у нас по усмотрению духовника, решено причащать и без исповеди такого человека. Если у человека какие-то грехи, которые как камни висят, это совершенно другое. А как вы думаете, во время причастия исповедь происходит? Во оставлении грехов жизнь вечна, потом священник чистится на проскомитии, чашу, отмы, Господи, грехи, поминавшихся везде, кровью Твоей честной, молитвами святых Твоих. То есть таинство исповеди, оно включено в Божественную Евхаристию. Она самодостаточна, в ней есть все, если мы в ней участвуем во всей полноте.
У нас на территории нашего дома усиливается сектор великих сяник. Они после своего вот этого моления друг друга ходят с абсолютно счастливыми лицами из этого дома. И в этом вопрос возникает, как отключить истинную любовь и благодать,
Вы знаете, что я вам скажу? Вот я все время вспоминаю апостола Петра. Когда он приходит, находясь в доме Симона Кожевника, в выступлении, вот, видит сходящее с неба такой плат, где все твари, говорит, закали, Петр, и ешь. Трижды повторяется, он говорит, Господи, я никогда не ел ни чистого, ни верного. И думает, что бы это значило. И тут приходят к нему посланцы от сотника, язычника, и говорит, вот он видел ангела, который сказал, призови Петра, он скажет, как тебе спастись. И приходит Петр, и во время разговора он видит, как на них сходит благодать Святого Духа. На язычников, не крещенных. И тогда он говорит, кто мне мешает крестить тех, на кого уже сошла благодать Святого Духа. И после этого, что говорит апостол Петр? Господь мне открыл, что всякий народ, угождающий Богу, угоден Богу. Наше ли дело разбираться с пятидесятниками, в прелести они находятся или в благодати? Если вы хотите прелесть, это зависимость, это алкогольное опьянение является прелестью. И после прелести всегда наступает ломка, как наказание. Всегда. А в чем находятся пятидесятники, это знает один Господь Бог, и они сами. И лучше, вот знаете, как Амвросий Оптинский, жить не тужить, никого не обижать, никому не угождать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот я могу сказать, что вот по моему личному опыту, иногда в протестантах я встречал духа любви гораздо больше, чем в православных христиан. Вот это точно. Вот. Ну а как они двигаются, ну это их дело. Многие пятидесятники переходят в православие. У меня есть один батюшка, который много перевел пятидесятников в православие, и говорит, ну появилась одна проблема, многие запили. А когда там не пили. А те потом говорят, смотрите, они перешли православие и запили. Вот они всю субкультуру восприняли. Смотрите, Геннадий Онищенко, наш бывший санитарный врач, который сейчас уже не врач, он перлы периодически такие выдавал. Один из последних перлов Геннадий Онищенко. На сегодня в России сложилась особая этиловая субкультура. Нивелирование жизненных трудностей. Нам жизненные трудности ни почем. У нас своя субкультура. У нас есть лекарство от всех скорбей. Наливай, давай, что ты, говори, давай. Что говорим? Слово какое? Бум. Чокнемся. А потом, говорит, ну как я выгляжу? Говорит, бесподобно. Подобно без. Сначала давай чокнемся, станем бесподобными. Вот это и есть прелесть. Вот это и есть прелесть. Потому что потом будет болеть голова на утро. А болит ли голова у пятидесятников? Ну, правильно ли, если мы начнем их оценивать? И вот, если они уходят с такими лицами, можно сказать, вот у нас таких лиц нету. Это вот для нас, для всех, вот, весьма серьезная тема для размышления. То есть, аппетитнее сказать, а православный еще шире, чем мы улыбаемся, когда выходит. Вот в этом такая должна быть наша состязательность.
Что дает человеку 36-часовое голодание раз в неделю и духовное физическое?
Я понял. Вы меня включаете на пост. Я понял. Старение – это зашлаковка. Старение организма – это зашлаковка. Вот раньше разрешалось подхоранивать покойника через 30 лет. На песчаной земле он и сливал за 30 лет. Сейчас покойники не сливают, они стали как мощи. Потому что они набальзамированы при жизни, современные люди, шлаками. Шлаки – это химические вещества, которые мы получаем с питанием, с водой и с дыханием. И они накапливаются в костях, в суставах, вот все, что скрипит в мышцах, в фасциях, в тканях, в сытой ткани. И современный человек носит 2-3 килограмма шлаков. Он привыкает к этим ядам, но эти яды периодически выбрасываются в кровь, и у человека возникает состояние, синдром повышенной хронической утомляемости. Когда он пришел, лег, и вот ему ничего не делать. И мы все это испытываем. Это просто такая хроническая интоксикация. Как бы человек все время отравлен, постоянно отравлен. Во время голода эти шлаки ушли. Вот в чем смысл полного голода. И основной закон диетологии говорит следующее. Жиры горят в огне углеводов. Если человек начинает голодать, то запаса гликогена в печени хватает на 48 часов, на 2 суток. Через 2 суток этот запас истощается, и у человека жиры не полностью распадаются. И тогда возникают явления ацидоза. Запах ацетона изо рта, кислая реакция крови и мочи. Человек становится плохо, он как болеет гриппом. У него нарастает интоксикация. И происходит это до 5-7 дней. И на определенном уровне ацидоза срабатывает защитная реакция, организм переходит на эндогенное питание. Эндоген – это внутреннее питание, пристеночное пищеварение. Жиры расщепляются на жиры, углеводы сами себя начинают перерабатывать. И в этот период организм включается в режим мусоросжигательной печи. Все шлаки начинают выводиться через кишечник, через мочу, через кожу, через дыхание. Причем через дыхание 40% выводится. Одна из главных очистительных систем. Вот медведь, который спит в берлоге, ему водили сами стыкали в дозах слоновьих, и он не отравляется, он выводит эти шлаки все. Они не усваиваются организмом. 36-часовое голодание, оно начинает включение очистительных сил. Эндогенное голодание не включится еще, но организм подготовится, и через 3-4 месяца можно будет переходить к 5-7-дневному голоданию. А в конечном счете можно будет выйти летом в Успенский пост, скажем, на 2-3 недели. И тогда очень много чего выйдет, и все, что касается гипертонии, остеохондрозов, бляшек атеросклеротических, ведь все эти мозговые нарушения, вот шунтирование, пересаживают сосуд, а в принципе поголодать 30 дней и рассосется это все. И у нас была великолепная система, 50 клиник в Советском Союзе, Академия наук, профессор Николай Юрий Сергеевич этим занимался, 30 докторских и 300 кандидатских. Физиология голода до клеточного уровня была изучена. Советские физиологи доказали, что при трехнедельном голодании человек переходит на явление хемофотосинтеза, начинает кислород и азот из воздуха поглощать, как растения. Вот. Поэтому, ну что можно сказать, что в принципе голодание – это жизнь. Я только одно знаю, что все долгожители после 40-50 лет, сколько в горсть входит, едят на один прием. Они как дети, вот как младенцы. Вот академик Углов у меня работал в институте, и он вообще, он как ел, он непонятно, он так тык-тык и все. Они худенькие такие были все. Ну так что, он 100 лет машину водил, операции делал. У него последний сын родился, когда ему было 76 лет. Ну вот это нормальная жизнь. 104 года. Ну, он когда умер, он же был в здравом уме. У него не было ни маразма, ничего. Вот начинаются мигрени. Многих людей мучат мигрени. 2 недели. Голода и мигрени не будет. Всевозможные нейродермиты, псориазы, аллергии. 20 дней голодания, это все уходит. Ну что можно сказать? Ведь, понимаете, раньше, когда-то, во времена древнего Китая, была деревня, в деревне был врач. Все здоровые жители платили врачу налог. Когда кто-то заболевал, врач летел их за свой счет. Кормил, поил, делал лекарства. Для врача было личное горе, когда кто-то заболевал. Откуда пошла профилактическая медицина? И поговорка. Болезнь надо лечить за 3 года до начала, а не за 3 дня до смерти. Сейчас больше запоем, больше капельниц. Ваше горе – наша радость. Как не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина? Зачем стадам блага свободы, их надо резать или стричь? То есть сейчас все закачивают человека. Со времен Гиппократа медицина делилась на вводящую и вводящую. Провели курс лечения травами. Кровопускание, мочегонные, желчегонные, рвотные, слабительные, патогонные. А сейчас человека закачивают. Его закачивают медикаментами, лекарствами. Вы знаете самых 4 популярных медикамента современной России? По рейтингу продажи в аптечной сети. 4-е место. Если сильно обожрался, прими мизим, для желудка незаменимый. Показан сильно обожравшегося, который пляшет и поет. $36 миллионов. Замечательный препарат. 2-3 месяца приема, желудок перестанет работать, будешь всю жизнь мизим принимать. Желчный фермент. 3-е место. Занимает настойка боярышника. $38 миллионов в год. Потому что русский человек любит лечение травм. Это генетическая тяга к фитотерапии. Весь мир столько боярышника не выпивает. 2-е место. Занимает всенародно любимый препарат Виагра для повышения потенции. Прекрасный препарат, 2-3 приема, пожизненная потенция обеспечена. На радость производителей. Это бюджетное ведение хозяйства, производство лекарств. Но это ладно, бог с ним, с Виагрой. Но то, что активируемый уголь, 1-е место, $46 миллионов. Ведь он копейки стоит. Это надо целый Кузбасс или Донбасс надо принять. Потому что интоксикация. Образ современного россиянина. Интоксикация, импотенция, пьянство, желчное несварение. И вот, пожалуйста, там зона для приведения к Богу. И современная система, закачивающая и раскачивающая. Вот голод – это и есть в какой-то степени реальная попытка выйти из этого состояния. Пост и молитва – 2 крыла. Это не передать никакими словами, что дает духовную сенсацию. после 10 дней это состояние, во-первых, укрепляет волю. Во-вторых, конечно, после десятки уходит раздражительность, напряг. Ну, как то ли на небе, то ли на земле. Как кот Леопольд становишься. Сил нет гневаться. И вы знаете, вот вообще от всех страстей великолепной... Вы слышали про блуд на третьей неделе голодания? Великолепная вообще штука, вообще исцеляет вообще от всего. Смотрите, вот, значит, я веду же эти постоянные передачи, смотрите на ТВ-союз, да, точка опоры, каждую пятницу, 15:15, точка опоры. Посмотрите последнюю передачу «Беседа с батюшкой» 5 февраля, «Царство небесное, которое внутри нас есть». О валерьяне, о восстановлении выработки собственного алкоголя. Кот очень уважает валерьян. Когда кот съест валерьяны, у него резко повышается настроение. Причем кто-то начинает беситься, а кто-то идет спать из котов. Все по-разному, от характера. Когда распадался Советский Союз, клиники психиатрии и военно-медицинской академии, было государственное задание, шприц-тюбик в аптечку неотложной помощи военнослужащего для выведения из запоя. Вот пьяный, надо идти в бой. Укололи, и он сразу стал трезвым. И такое вещество изобрели, получили госпремию. Но потом Союз распался, и вот эти все шприцы-тюбики наркологи растащили. Классная штука была. Так это было вытяжка из-за валерьяновой кислоты. Когда мы принимаем валерьян, у нас усиливается выработка внутреннего алкоголя. Поэтому, когда человек выходит из алкогольных других зависимостей, валерьяну можно принимать. К валерьяне нет зависимости. Она не является заменителем гормонов радости. Она является стимулятором усиления выработки внутреннего алкоголя. Поэтому, если у вас есть возможность, варите чаи валерьяновые, пейте их как можно больше, ее больше, чем надо, не выпьешь. Валерьяны больше, чем надо, не влезет. Вот пока влазит, пейте, сколько влезет. Но самое большое, что будет у вас, ну, прочистит кишечник. Что тоже хорошо. Ваше мнение о книге «Оздоровление организма человека» по методу священномученика Серафима Чичагова. Вы знаете, я просто не знаю эту книгу, если такой метод, трудно сказать. Ну, в принципе, если там все как бы вот из той области, то, ну, наверное, нормально. Вы знаете, любые методы оздоровления, любые методы лечения приемлемы в той степени, в какой они не заслоняют Бога от человека. Вот главное, чтобы только Бога не заслоняли личностью целителя или каким-то методом, или не уводили от Христа. Если от Христа не уводят, ну, клизмы, шприцы и все остальное – это технический момент. Поэтому у меня нет мнения об этой книге, меня все время спрашивают, но я почему-то ее как бы… О кристаллах соли, я боюсь сказать вам о кристаллах соли, потому что все-таки я как бы академический врач, и меня учили, что соль и сахар – белые враги человечества. И я знаю одно, что после голода, когда выходишь, и без соли ешь пищу, она особо вкусная, пока ее не посолят несколько раз. И потом первые разы, когда посолят, сразу отеки начинаются, потом организм останавливается. Но с моей точки зрения, соли надо есть поменьше. Вот в том варианте, который тут предлагается, я вижу тут огромный стресс для организма, противоестественный. Может быть, он и лечебный компонент будет иметь, я это могу допустить. Но это рискованные штуки, с моей точки зрения, я не знаю результатов. Знаете, очень сложно иметь мнение, когда этим не занимался. Но я бы не стал вот эти кристаллы соли рассасывать. Пятиразовое раздельное питание, ну, почему нет? Вот, а одноразовое еще лучше, по идее. И вообще, чем меньше жрать, тем лучше, с годами. А в молодости хоть 10-разовое. То есть пока здоровье позволяет одно дело, а потом уже другое. Надежда на горе, центр «Надежда на горе» в Петербурге. Там неизвестен этот центр протестантский, ну, как считаю, нормальные люди они. А там анонимные алкоголики. И там, по сути дела, православная церковь его курирует, там батюшки приходят, исповедуют, причащают. Ну, в принципе, кроме положительного, ничего не могу сказать. Вы знаете, вот то, что существует, вот как говорили раньше отцы, вот оставьте, если не Божье дело, оно исчезнет. А если Божье, то вы его не остановите, оно будет все равно существовать. Поэтому, если анонимные алкоголики помогают, они же Бога не заслоняют от человека. А тем более там, в общем-то, с ними работают православные батюшки, которые приходят и причащают людей. Так а что в этом плохого? Я вижу, что, ну, честь им и слава, и все. Жатвы много, делателей мало.